— Вам все понятно? — строго спросил он наконец. Она посмотрела на него. Глаза у нее были несчастные. — Кстати, что у вас за имя? — неожиданно спросил он тоном участкового, пришедшего проверять паспорта у временных переселенцев. — Вы что, приезжие? Это уже не лезло ни в какие ворота и прозвучало как-то на редкость оскорбительно. Впрочем, его основной задаче такой тон вполне соответствовал. — Меня зовут Ингебора Аускайте, — сказала она, с невесть откуда взявшимся высокомерием. — Детям трудно выговорить мое имя, поэтому в школе меня называют Ингой Арнольдовной. Почему-то ее имя странно взволновало Степана. «Мои родители переехали в Москву еще до моего рождения», — продолжала она, как будто и впрямь была на приеме у участкового. «Если это необходимо, я могу показать вам свой паспорт. С пропиской у меня все в порядке». — Я совсем не имел в виду прописку, — пробормотал Степан, чувствуя себя идиотом. Она постояла немного, как будто собираясь сказать что-то еще, а потом стремительно вышла. Степан слышал, как возмущенно простучали в пустынном холле ее каблучки. Он задумчиво налил себе кофе из стеклянного кофейника. Залпом выпил, поморщившись. Кофе был слабый и чуть теплый. Он прошелся по комнате, рассеянно глядя на рисунки. Потом стряхнул на запястье часы, застрявшие под рубахой. До освобождения Ивана оставалось еще 7 минут. Зря он так, пожалуй. Нет, не зря. Он должен был сразу все расставить по своим местам. Собственно говоря, он за этим и приехал. Не для того же, в самом деле, чтобы выслушать всю эту чушь про неправильное отношение Ивана к жизни. Куда он его денет, когда через 4 недели начнутся каникулы? Хорошо бы отправить на озера. Нужно искать няньку, которая согласится, по крайней мере, месяц пробыть в деревне. Но даже если он ее найдет, нет никаких гарантий, что Иван, в свою очередь, согласится на месяц уехать от отца. — У вас славный мальчик, но не слишком уверенный в себе. — Откуда у него возьмется уверенность, если его все бросают? Бросила Леночка, которой он совершенно не был нужен с самого начала. Бросила бабушка, которой он был нужен, но она не смогла победить подлый сердечный приступ. Попробуй объясни ребенку, что он сам ни в чем не виноват, что просто жизнь такая поганая штука. В коридоре зазвенел колокольчик. Не какой-то там пошлый электрический звонок, а именно колокольчик, напомнивший Степану швейцарские горные склоны, покрытые изумительной зеленью травы под гладким и глянцевым синим небом. Степан вышел в коридор, смутно надеясь, что не встретит Ингебору Аускайте. Господи, ну почему от этого имени у него как будто чуть холодеет в позвоночнике, и спустился по круглой на мраморной лестнице на первый этаж. — Папа! — из разноцветной детской толпы закричал Иван. Степан повернулся на его голос, и Иван прыгнул на него, обняв сразу и руками, и ногами. Повис, прижимаясь тощим тельцем, как недокормленная обезьянка. Рюкзак оттягивал назад узкие плечи, ручки-веточки, разрисованные от излишнего усердия разными чернилами, были горячими, а на мордочке сияло такое беспредельное, огромное, ни с чем не сравнимое счастье, что Степан даже зажмурился. «Привет», — сказал он сыну и откашлялся. В горле что-то странно сместилось и мешало нормально говорить.
«Сколько у нас сегодня троек?»
«Ни одной», — радостно проорал Иван, продолжая висеть на нем, даже руки перехватил, чтобы было удобнее. «5 по математике и 5 с минусом по английскому».
«Примите мои поздравления».
Иногда в минуты большой нежности Степан почему-то называл Ивана на «вы».
«Ну, что, поехали?»
«Как Гулливер в стране лилипутов», он осторожно двинулся в сторону входной двери, зорко глядя себе под ноги и стараясь никого не раздавить.
«Пока, Иван!» — закричал кто-то из лилипутов. «Пока!»
— важно проговорил в ответ Иван. Двумя руками он держался за Степанову ладонь. На лице у него установилось выражение спокойного удовлетворения и полного довольства жизнью. На школьном дворе, полном вечернего солнца, разнородной ребятни и едва пробивающейся зелени, Иван впал в буйство и гогокнул, перебирая ногами от нетерпения, и заскакал вокруг Степана. Рюкзак подпрыгивал и колотил по плоской спине. «А где наша машина, пап?» «А черт её знает, за углом. Я еле место нашел, чтобы ее поставить». «Ура!» — закричал Иван в новом приливе восторга. Вечер удался на славу. Отец заехал за ним сам, а не прислал ненавистную Клару Ильиничну и не сидел в машине с мрачным недовольным лицом, а поджидал его в вестибюле. И до машины, оказывается, еще надо идти, а это такое счастье — скакать вокруг папы после долгого школьного дня и чувствовать полную свободу, и знать, что отец никуда не денется, что он в хорошем настроении, что впереди у них еще целый вечер вдвоем, и надо только хорошо себя вести, чтобы ничем не рассердить его.
— Как ты считаешь, Иван? — сказал отец у него за спиной задумчиво. — Может, нам заехать куда-нибудь поесть и поехать в луга, гусей смотреть? Правда, вечер уже, конечно.
У Ивана от счастья перехватило дыхание. Он моментально сбился со своего кавалерийского галопа. Он пристроился к Степану, взял его за руку и заныл, преданно глядя в глаза. — Ничего, что вечер, папочка, поедем, пожалуйста. А, пап, это ты здорово придумал, можно даже и не есть. Я совсем не хочу есть, только поедем, пап.
Степан сверху посмотрел на него и согласился. Можно не есть. От голода у него в желудке как будто урчал небольшой моторчик. Заедем в Ростикс, возьмем с собой курицу, салат и воды. А, Иван?
Здорово, пап! Он был не в силах сдержаться и потому притоптывал, подпрыгивал на месте, опасаясь сделать что-нибудь не то, что заставило бы отца передумать или отложить поездку.
Залезай!
Степан распахнул дверь в нагретое солнышком кожаное нутро Тойоты, и пока сын, пыхтя, лез внутрь, стащил с него рюкзак.
— Кажется, это правильно придумано — поехать в луга. Ничего не случится, если он 2 часа пробудет с Иваном, а мобильный он сейчас выключит. Он не даст Леночке испортить им неожиданный праздник.
Какое странное и волнующее имя — Ингебора. И почему у нее акцент, если она родилась в Москве? Она своими глазами видела, с каким восторгом Иван бросился к своему хаму-папаше, как повис на нем, как запрыгал вокруг, словно щенок, отставший от знакомой ноги, и после нескольких секунд вселенского отчаяния, вновь углядевший в толпе хозяина. Она никак не ожидала, что папаша может вызывать у собственного сына такие сильные, а главное, явно положительные эмоции. Почему-то она не могла оторвать от них глаз. И чтобы видеть их подольше, зашла в учительскую на первом этаже и смотрела, как они идут по двору. Очень большой и грузный мужчина и маленький худенький мальчик. И даже по Ивановой спине было совершенно понятно, как безудержно он счастлив. «Странная пара. Вы не находите?» Ингеборг оглянулась. Историк Валерий Владимирович стоял у нее за спиной и тоже смотрел во двор. Иван с родителем были уже у самой решетки. «Пожалуй», — согласилась Ингебора осторожно. Она не очень поняла, что имелось в виду. «Мальчик такой нежный, такой...» Она поискала слово «ранимый», а отец прям-таки железобетонный. «Как все, кто умеет делать деньги», — Валерий Владимирович сказал это с оттенком легкой грусти и некоторого презрения, так что сразу стало понятно. Умение делать деньги в его шкале ценностей занимает самое последнее место. Парочка, за которой она наблюдала, Степанов отец и Степанов сын, уже скрылись из виду, и Ингебора от окна отошла. «Зачем я его вызывала?» — рассеянно спросила она сама у себя и очень удивилась, когда ей почему-то ответил Валерий Владимирович. «Наверное, за тем, чтобы поговорить». Он обошел стол и сел напротив, улыбаясь доброй улыбкой. «Вот именно», — сказала Ингебора и задумчиво покрутила тяжелый хрустальный стакан для карандашей. Стакан приятно холодил ее ладонь и разбрызгивал по темным стенам вечернее солнце. «Я собиралась с ним поговорить, но совсем не учла того, что он совершенно не собирался говорить со мной. Мы часто делаем нечто, о чем потом жалеем», — философски заметил Валерий Владимирович и моментально понял, что сказано это было как-то совсем не кстати, и Ингебора, непонимающе, смотрит на него яркими, немигающими глазами. Эти глаза его смущали. В ее присутствии ему хотелось казаться умным, образованным, тонким, не таким, как все. И от излишнего усердия он часто говорил не в попад, вот как сейчас. «Я совсем не жалею, что пригласила его», — проговорила Ингебора четко, как на уроке, и ему почудилось раздражение в ее голосе. «Просто я не умею, пока еще не умею находить правильный тон в общении с такими людьми. С ними невозможно найти правильный тон», — воскликнул Валерий Владимирович пылко. «Они слышат только себя, а любой разговор подразумевает наличие, по крайней мере, двух собеседников». «Это точно», — согласилась Ингебора все тем же непонятным тоном. «Это очень точное наблюдение». Историк ее раздражал. Он стал раздражать ее с первого дня работы в этой новой и очень престижной школе.